Кейтлин Крюс. «Не смогу жить без тебя». Роман. Глава первая. Грубый на вид мужчина, на котором почему-то было надето несколько клетчатых фланелевых рубашек, вел Сьюсон все дальше вглубь дикой, необитаемой местности. «Они называют его графом», — сказал ей он. «Без имени, просто граф. Но относятся к нему как к Богу. Как к настоящему или как к выдуманному?» — спросила Сьюсон. «Но какая ей разница? Если граф тот человек, которого она ищет, то разницы никакой». Проводник бросил на нее косой взгляд. «Не уверен, что это имеет значение по ту сторону холма, мэм». Холм, по которому они устало тащились наверх, по мнению Сьюсон, правильнее было назвать горой. Но ведь все в скалистых горах в западной части США огромных размеров. Ее впечатление от Дикого Запада – бескрайнее пространство из рядов зубчатых гор, величественных в своей красоте с вечно зеленой растительностью и с забавными названиями. Например, самый высокий пик почему-то назывался Крошка. Сьюсон старалась не оступиться на дороге и справиться с легким головокружением из-за высоты. До дороги они доехали на грузовичке, если эту тропу можно назвать дорогой, и теперь находились в дальней, дикой части штата Айдахо. Дорога представляла собой колею засохшей грязи, которая тянулась вглубь густых лесов, а склон указывал на то, что они поднимаются все выше и выше. Когда проводник остановил автомобиль, Сьюсон уже потеряла счет времени и смирилась с бесконечным подпрыгиванием и заваливанием на бок. Оставшийся путь к поселку им предстояло пройти пешком. Спутник ее шел впереди, она за ним. Господи, неужели она на самом деле находится среди необитаемой дикой природы, совершив перелет из Рима в другую часть света на личном самолете Бетанкуров? Заядлой путешественницей она никогда не была, но она вдова Бетанкур. У нее нет другого выбора, как пройти через это испытание. Ни обувь, ни одежда не подходили для такого приключения. Она была во всем черном с головы до ног, подчеркивая свое положение вдовства. Это вошло у нее в привычку. Сегодня на ней были кашемировое пальто и платье, и высокие до колен сапоги. Она ждала, что будет холодно, но такого трудного пути не предполагала. «Вы точно не хотите переодеться?» — спросил ее проводник, когда они стояли в его полуразвалившемся домишке на заросшем поле, усыпанном автохламом. От этой убогости она уже не чувствовала прежней уверенности. «Ну, надеть что-нибудь менее...» «Менее?» — не поняла Сьюзен. «Туда нет настоящей дороги», — ответил проводник. «Сплошные ухабы. Будет тяжело. Может, переоденетесь?» Но что такое скалистые горы? Они не сравнятся с интригами, преследующими ее в жизни. Она вот уже несколько лет, хоть и номинально, но управляла международной корпорацией Бетанкуров, не давая ни своей семье, ни семье покойного мужа, а также совету директоров взять над ней верх. На публике она носила исключительно черное, начиная с похорон, потому что она... очень молодая вдова одного из богатейших людей в мире бизнеса. Она сочла, что черные наряды подчеркивают ее намерение навсегда сохранить траур, независимо от того, какие бы ни были планы относительно ее будущего у родителей и родственников со стороны мужа. Или у кого бы то ни было еще. Она останется вдовой Бетанкур очень надолго. Никаких новых мужей, которые возьмут бразды правления в свои руки, как бы ее ни подталкивали со всех сторон вновь выйти замуж. Если ей суждено вечно носить черное, то так тому и быть, потому что вдовство давало ей свободу. А если Леонидас Бетанкур не погиб на самом деле при крушении самолета 4 года назад? Именно ради этого Сьюсан притащилась через всю планету в это дикое место. Леонидас летел сюда на отдаленное ранчо, чтобы встретиться с возможным инвестором, когда его самолет упал в непроходимую чащу леса. Тело так и не нашли, но власти были уверены, что взрыв такой силы превратил все доказательства в пепел. Сьюсан не была в этом уверена. Вернее сказать, она со временем все больше убеждалась, что все, связанное с ее мужем, не является несчастным случаем. Сомнения привели к тому, что она наняла частных детективов и начала розыски. Она изучила массу нечетких фотографий смуглых, суровых мужчин, которые не походили на Леонидаса. Не один год она изображала Пенелопу перед своими родителями и перед родственниками мужа с их интригами. Она притворялась страдающей от горя и пресекала все разговоры о повторном замужестве. Но никаких страданий не было. Она едва знала старшего сына старых знакомых семьи, к браку с которым ее готовили родители. У нее, конечно, были девичьи мечты, как у любой в юном возрасте. Но Леонидас их разрушил, когда погладил ее по голове во время свадьбы, словно она была щенком. Затем он исчез в разгар приема, потому что того требовали дела. «Хватит себя жалеть, Сьюсан», — холодно сказала ей мать в тот вечер, когда Сьюсан, стараясь не плакать, стояла покинутая в шикарном белом платье. «Мечты о сказках — это для маленьких девочек. Ты теперь жена наследника состояния Бетанкуров. Воспользуйся возможностью и реши, какой женой ты будешь? Неженкой, принцессой, запертой в одном из поместий Бетанкуров, или той, с кем считаются?» А еще до наступления утра пришло сообщение, что Леонидас пропал. И Сьюсан выбрала второе. Стала той, с кем считаются, и была ею 4 прошедших года. За это время она превратилась из робкой, наивной 19-летней девочки в совершенно другого человека. Она решила, что больше не будет игрушкой, призом, и доказала это. Теперь она здесь, на склоне горы в американском штате, о котором что-то смутно слышала. Она поднимается в какой-то лагерь, и там встретится с мужчиной, похожим наружностью на Леонидаса. И этот мужчина – культовое местное божество. «Нельзя сказать, что это культ страшного суда», – сообщил Сьюсан, нанятый ею детектив. Они разговаривали в огромном пентхаусе в Риме, где жила Сьюсан, поскольку это было рядом с главным европейским отделением Бетанкур Корпорейшн. Она предпочитала сама держать руку на пульсе всех дел компании.